Было установлено, что совет состоит из 400 членов, по 100 от каждого племени. Здесь, таким образом, основа еще оставалась племя. Но это была единственная сторона старого строя, воспринятая новым государством. Что касается всего прочего, то Солон разделил граждан на 4 класса по размерам землевладения и его доходности – 500, 300 и 150 медимнов зерна. Один медим равен приблизительно 41 литру. Были минимальными размерами дохода для первых трех классов. Имевшие меньшие доходы или совсем не владевшие земельной собственностью попадали в четвертый класс. Все должности могли замещаться лишь представителями высших трех классов, а самые высокие должности – только представителями первого класса. Четвертый класс имел лишь право выступать и голосовать в народном собрании. Однако именно здесь выбирались все должностные лица. Здесь они должны были отчитываться в своей деятельности. Здесь вырабатывались все законы, а четвертый класс составлял здесь большинство. Аристократические привилегии были частью возобновлены в форме привилегий богатства, но народ сохранял за собой решающую власть. Кроме того, деление на 4 класса служило основой для новой организации войска. Первые два класса поставляли кавалерию, третий должен был служить в качестве тяжело вооруженной пехоты, четвертый – в качестве легкой, не имевшей защитных доспехов пехоты или во флоте, и притом получал, вероятно, за свою службу плату. Здесь таким образом в организацию управления вводится совсем новый элемент – частная собственность. Права и обязанности граждан государства стали устанавливаться соразмерно величине их земельной собственности и в той же мере, в какой стали приобретать влияние имущие классы, начали вытесняться старые кровнородственные объединения. Родовой строй потерпел новое поражение. Однако предоставление политических прав соразмерно имуществу вовсе не было одним из таких установлений, без которых не может существовать государство. Хотя этот принцип и играл большую роль в истории государственного устройства, все же очень многие государства и как раз наиболее развитые обходились для него. Да, и в Афинах он сыграл только приходящую роль. Со времени Аристида доступ ко всем должностям был открыт каждому гражданину. В течение последующих 80 лет эволюция афинского общества постепенно приняла направление, по которому оно развивалось далее на протяжении следующих столетий. Процветавшим в досолоновскую эпоху ростовщическим операциям с землей был положен предел, ровно как и безмерной концентрации земельной собственности. Торговля, а также все более развивавшиеся на основе рабского труда ремесло и художественное ремесло сделались господствующими занятиями. Люди стали более просвещенными. Вместо того, чтобы по-старому жестоко эксплуатировать собственных сограждан, теперь стали эксплуатировать преимущественно рабов и покупателей афинских товаров вне Афин. Движимое имущество, богатство, состоявшее в деньгах, рабах и кораблях, все более возрастало, но теперь оно уже не служило только средством для приобретения земельной собственности, как это было в прежние времена замкнутости и ограниченности. Оно стало самоцелью. В результате этого, с одной стороны, в лице нового класса богачей, занимавшихся промышленностью и торговлей, возникла победоносная конкуренция старому могуществу знати, а с другой – остатки старого родового строя лишились последней почвы. Роды, фратрии и племена, члены которых были рассеяны теперь по всей Аттике и окончательно перемешались между собой, стали поэтому совсем непригодными для роли политических объединений. Множество афинских граждан не принадлежало ни к какому роду. Это были пришельцы, которые хотя и получили права гражданства, но не были приняты ни в один из старых родовых союзов. Наряду с этим еще имелось непрерывно возраставшее число чужеземных пришельцев, находившихся под покровительством. Между тем борьба партий продолжалась. Знать пыталась вернуть свои прежние привилегии и на короткое время одержала верх, пока революция Клисфена, 509 год до нашего летоисчисления, не низвергла ее окончательно, а с ней вместе и последние остатки родового строя. Новая организация управления, проведенная Клисфеном, игнорировала деление на 4 древних племени, основанных на родах и фратриях. Ее место заняла совершенно новая организация – на основе уже испытанного в Навкрариях разделения граждан только по месту их жительства. Решающее значение уже имело не принадлежность к родовым союзам, а исключительно место постоянного жительства. Не народ подвергался делению, а территория. Население в политическом отношении превращалось в простой придаток территории. Вся Аттика была разделена на 100 самоуправляющихся общин, округов или демов. Живущие в каждом деме граждане, демоты, избирали своего старейшину, демарха и казначея, а также 30 судей, которым были подсудны мелкие тяжбы. Демы получали также собственный храм и бога-покровителя или героя, для которого они выбирали священнослужителей. Высшая власть в деме принадлежала собранию демотов. Как справедливо замечает Морган, это прообраз самоуправляющейся американской городской общины. Возникающее государство начало в Афинах с той же самой единицы, к какой приходит современное государство в результате своего высшего развития.